Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Немое кино и живая музыка» и «Какой конфессии принадлежит современное искусство?». Во второй части передачи слушайте «Тюльпан» Сергея Дворцевого, лауреат Каннского, а теперь еще и Карловарского фестиваля. Знаменитейший фильм немецкого режиссера Роберта Вина «Кабинет доктора Каллигари» обрел новую жизнь в Петербурге. С него начался проект «Немое кино и живая музыка», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Проект «Немое кино и живая музыка» изящен и прост. Каждый месяц в течение 3 дней в киноцентре «Родина» будут идти показы старых немых фильмов, как и полагалось некогда на заре кинематографа в сопровождении игры топеров. Только вот топеры будут непростые. В их роли согласились выступить известные петербургские музыканты. Первый показ уже прошел на ура в начале июля. «Кабинет доктора Каллигари» Роберта Вине с 1920 года, когда прошла его премьера, и по сей день не утративший славу одного из самых загадочных и леденящих кровь фильмов ужасов. 3 музыкальные версии представили 3 музыканта. Композитор, музыкант группы «Аквариум», автор музыки к кино и театральным постановкам Андрей Сураддинов, пианист, композитор, аранжировщик, саунд-дизайнер спектаклей Андрея Могучего Александр Лыгун и Андрей Сизинцев, когда-то сотрудничавший со знаменитым театром «Дерево», а теперь работающий в Русском инженерном театре «Ахе». Кстати, Андрею Сизинцеву, наверное, пришлось в каком-то смысле труднее всех, потому что он озвучивал фильм в самый первый вечер. Андрей, почему вы вообще решились на такое трудное и, в общем, странное дело?
Во-первых, у меня был один раз такой опыт. Работая в группе «Дерево», мы делали кино там. И я делал кино, как бы звук в кино и саунд-дизайн этого фильма. И понял, что мне это интересно. А потом, знаете, сейчас очень сложно показать свою музыку вот так вот просто, если она не какая-то не трень-брень. На самом деле фильм-то совсем не страшный, а даже такой юмористический, я бы сказал. Единственное, что я хотел, я не хотел как бы впрямую озвучивать этот фильм. Естественно, я репетировал несколько раз и смотрел этот фильм, и как-то пробовал какие-то куски, и как они работают. Там какие-то фактуры подбирал. Мне не хотелось сделать это впрямую, чтобы вот если там что-то происходит такое мистическое или страшное, или что-то такое демоническое, значит, нужно обязательно подпустить туда такой ужас, гула, шмула, да. Хотя на самом деле это все есть и присутствует, безусловно. Но как бы все-таки хотелось сделать немножко по-другому. Была такая задача попробовать немножко сжать время, потому что там, на мой взгляд, в конце чуть-чуть подзатянуто мне показалось. И я решил за счет каких-то ритмических блоков так немножко поджать время. Просто вот было интересно сделать такую атмосферу, чтобы она была, ну, естественно, мистическая, и потом, чтобы время работало, чтобы фильм от этого не делался таким тяжелым.
Не знаю, кому как, а мне страшно, что бы ни говорил автор музыки. О фильме «Кабинет доктора Каллигари» говорит директор арт-проектов киноцентра «Родина» Марина Короткова.
Мало того, что общепризнанно он является одним из самых первых фильмов ужасов в истории кинематографа, во-вторых, он положил начало немецкому киноэкспрессионизму. Официальная премьера состоялась в начале января 1920 года. На тот момент это был вообще фильм, который, кроме как художественным триумфом, его не называли. Это сюжет скорее готического романа про некого сумасшедшего доктора Каллигари, у которого есть сомнамбула, который по ночам убивает людей, выходит на улицу. И там куча всяких персонажей, очень все красиво. Заканчивается все достаточно трагично, потому что в конце мы узнаем, что все это происходит в сумасшедшем доме, все эти убийства, и что вообще, в принципе, вот этот доктор Каллигари, он тоже такой же сумасшедший персонаж, хотя изначально мы думаем, что это настоящий доктор, который лечит в этой психиатрической больнице. А оказывается, что он, в общем-то, тоже такой же пациент в этой больнице, как и, собственно говоря, его такой вот, ну, в некотором смысле раб, сомнамбула.
Но убийство настоящее,
да,
совершилось.
Убийство абсолютно настоящее. И у нас три замечательных музыканта. Сегодняшний вечер совершенно эйфорический, потому что Андрей всю жизнь работает с визуальным рядом, с театральными людьми. И, соответственно, я думаю, что, конечно, дух времени, дух фильма он может передать очень хорошо. Мы только открываем этот проект. Это только самое начало. Более того, у нас до этого уже был очень интересный проект вместе с Американским институтом культуры в Санкт-Петербурге. Мы привозили фильм 1929 года, фильм Катеми Кабиридзе «Моя бабушка», и сопровождал его настоящий большой американский оркестр из Калифорнии. И это явилось для нас таким толчком большим все-таки сделать такой свой собственный проект. Следующий месяц это у нас, скорее всего, пока не могу точно утверждать, но, скорее всего, Носферато. Еще непонятно какого года, их существует несколько версий.
А еще какие-то есть задумки?
Да, еще есть «Кабинет восковых фигур». Это фильм 1923 года. Очень много потом было поставлено «Кабинетов восковых фигур». Он явился первым именно вот в этом...
В семье,
да, всех кабинетов. Мы случайно совершенно откопали этот фильм. «Берлин», все то же самое, все Германия. Фильмы ужасов все родились в Германии. Вот это общепризнанный факт. В общем, может быть, даже и не удивительно.
Скажите, Марина, вы именно по фильмам ужасов будете специализироваться или у вас еще какие-то будут ответвления?
Решили мы, что у нас это будет очень поздно вечером. Решили мы наших гостей и туристов попугать. И мы будем их пугать в течение июля и августа.
А потом?
А в сентябре, уже в октябре, мы уже, конечно же, хотим взять более жизнерадостные фильмы.
Конечно, тоже будут озвучивать современные композиторы, которые, естественно, не могут не иметь в виду весь накопленный опыт в этой сфере. Андрей Сизинцев.
Допустим, создается спектакль или начинается только разговор о новом спектакле. Мы как бы садимся вместе за столом или просто где-то вдруг вот возникает какой-то образ, и от этого возникает образ звука. Найти звуковой образ спектакля. Не то, чтобы каких-то тем туда навтыкать или что-то придумать, написать, неважно, а просто, чтобы создать среду, в которую, может быть, там уже по необходимости режиссерской какой-то, нужно будет какую-то конкретную музыкальную тему вмонтировать. Но прежде всего это нечто, просто какие-то отдельные звуки, даже не рожденные голосом какого-то конкретного инструмента, а может быть это сэмплер какой-то, что-то записанное, трансформированное. Мне очень понравился, как сделан фильм «Учителя. Космос как предчувствие» и как сделан фильм «4». Тоже довольно непростой такой и совсем не веселый, но там вот очень правильно сделан звук. Там нету музыки, когда вот что-то происходит, и вдруг ни с того ни с сего включается какая-то музыка там где-то, как бы сопровождает некое действие, музыка или песня. Вот это как-то ужасно. А там созданы такие блоки музыкальные, что ли, фактуры. Они как бы немножко из шумов, которые могли бы присутствовать в кадре, и немного из каких-то таких фантастических звуков. И, в общем, просто атмосфера задается, но ни в коем случае там вот конкретно темы музыкальной нету. И вот это мне больше всего нравится. Но вот я надеюсь, что в конце июля, по-моему, вот будет сделан еще один показ. Я бы хотел, чтобы был фильм «Фауст», тоже старый фильм, потому что через несколько дней в моем родном театре в Ахе мы играем своего «Фауста», пьесу, которую написал Максим Исаев, в принципе, и там я играю «Фауста». И мне просто дико интересно сыграть, озвучить вот этот фильм еще.
Говорил музыкант Андрей Сизинцев.
Спасибо Татьяне Вольцкой. Она рассказывала нам о немом кино и живой музыке. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На последнем фестивале «Кинотавр» трудно было не заметить религиозного уклона. На экране церковная атрибутика, причем безотносительно к тому, боевик ли это под Голливуд или экранизация советской классики, где в оригинале ничего подобного не было. Обращаясь к историку Илье Смирнову, у которого довольно много публикаций, связанных с клерикальными и оккультными тенденциями в системе образования, просматриваются ли здесь какие-то аналогии и возможно ли в 21 веке настоящее религиозное искусство или просто продюсеры ловят сигналы власти.
Вы употребили точный термин «атрибутика», как правило, поверхностная и формальная. Раньше научную работу полагалось начинать со ссылки на Маркса, теперь на мыслителя Ивана Ильина. В искусстве то же самое, купола и кресты механически заполняют свято место, освобожденное от красного знамени, и выполняют ту же функцию, не художественную, не религиозную, а социально-политическую. Идентификация свой-чужой, социальная стабильность, мобилизация.
Но с точки зрения верующего это, наверное, не очень правильно.
Да, большой грех использовать религию как средство для решения посторонних задач, иконы и дверь подпирать. Но я-то подхожу к проблеме как светский исследователь. Конечно, есть циничные игры, шкурные интересы, но есть ведь и другое. Судорожные попытки найти идеал, который мог бы объединить людей, удержать общество от распада, если вдруг иссякнут нефтяные деньги. А что? Общество в состоянии распада – это хорошо? Прогрессивно? В таком обществе что, приятно жить? Польшу действительно объединяет религия. Вера, помимо прочего, воспитывает в людях гражданскую, демократическую позицию. Это не политтехнолог, какой сказал, а нормальный человек. Кшиштоф Зануси. А дальше я добавлю кое-что, за что некоторые коллеги из журнала «Скепсис» могут придать анафеме. Большая часть антирелигиозных выступлений, которые проходят по графе светского свободомыслия, на самом деле носят тоже религиозный характер. Поясняю. Если человек хочет противопоставить наступлению церковников научное мировоззрение, он что делает? Он, например, откроет сайт «Изучение эволюции и развития жизни на Земле», как Александр Владимирович Марков, замечательный палеонтолог, кстати, часто выступает по радио «Свобода». Свободомыслящий человек может отреагировать даже очень резко на какие-то факты вмешательства церковников в политику или образование. Но, простите, светский гуманизм и наука никак не побуждают к тому, чтобы организовывать специальное публичное мероприятие по подрисовыванию к изображениям Христа какой-нибудь пакости, по разрубанию икон топором. У подобной деятельности есть исторический аналог. Когда в языческих странах вводили христианство, именно так, буквально так, велено было глумиться над идолами старой неправильной языческой религии.
Ну а каким новым богом хотят заменить Христа?
Как-то раз имя этого нового божества поклонники даже выкладывали собственными телами на Красной площади. А если серьезно, то любой христианин, равно как мусульманин или иудей, должен дать на ваш вопрос строгий ответ. Кто в трагедии Макбет провозгласил, что между добром и злом нет никакой разницы? Ведьмы – тоже ведь служительницы культа. Но я пока повременю с точными формулировками, напомню только уважаемым слушателям. Исторические формы религиозности намного разнообразнее наших современных представлений. Религия не обязательно предполагает веру в Бога или даже богов во множественном числе. И если в последние десятилетия мы наблюдали возрождение глубокой архаики в искусстве, та же рок-музыка, то почему не допустить возврата к первобытным формам религиозности? В науках о человеке вообще трудно проводить геометрически строгие разграничения. Вот до сих пор просто идеология, а дальше начинается религия. Религия ведь тоже отражает социальные интересы. А тот феномен, о котором мы говорим, он еще находится в процессе становления, обретения лица, если это, конечно, называется лицом.
Ну хорошо, поговорим о чем-то более определенном. Христианское искусство. Что это означает в наше время? Заметьте, здесь любой священник может возмутиться. Кто дал нам право со стороны судить, что является христианским, а что нет?
Исторический Христос, признаем ли мы его Богом, пророком, как мусульмане, или просто великим учителем, он оставил человечеству определенную систему взглядов, запечатленную в источниках новозаветных, на основании которых можно показать в этом расхождение с римским язычеством, в этом, например, с дзен-буддизмом. Также по источникам мы судим о взглядах Сократа или Перикла. Конечно, хватает разночтений, остающихся предметом спора, но есть несомненные определяющие признаки. А взгляд со стороны не исключает уважения, признание колоссальной роли христианства в истории человечества. Чтобы вычеркивать из Конституции Европы ее христианские корни, нужно быть не свободомыслящим ученым, а как раз упертым антихристианским фанатиком.
По-моему, в советском искусстве тоже, во всяком случае после Сталина, христианские мотивы были выражены намного сильнее, чем сами авторы согласились бы тогда признать на собрании в Союзе писателей или Союзе кинематографистов. Лишний раз, кстати, об этом задумывалась, перечитывая повесть Распутина «Живи и помни», недавно экранизированную Александром Прошкиным.
Да, зато потом, после Горбачева, назойливая внешняя церковность сопровождалась глубокой внутренней дехристианизацией культуры. Впрочем, в последние годы появляется все больше достойных произведений, которые можно интерпретировать с христианских позиций, как фильм Алексея Попогребского «Простые вещи», или даже таких, в которых эти позиции прямо заявлены. «Если ты стал для мира как прах, бойся, проси и верь».
Это цитата из Константина Кинчева. Как раз недавно была я на концерте рок-группы «Алиса» и поражалась тому, как противоречива программа и реакция аудитории.
Да также противоречив и роман Людмилы Улицкой про переводчика Даниэля Штайна, тоже попытка механически соединить взаимоисключающие принципы. Что касается «Алисы», рок-музыка – это электрическая реинкарнация шаманов или ранних пророков. Отсюда ее подчеркнутый нонконформизм. Волхвы ведь не боятся могучих владык. Конкретно о Кинчеве. Когда всех заставляли ходить строем, он стал анархистом. Черно-красный мой цвет. Потом всех учили презирать собственную страну. А Кинчев-то хотел остаться живым представителем того, что в 90-е годы уже было отпето и похоронено. «Быть живым – мое ремесло», то есть рок-музыкантом и, следовательно, нонконформистом. Наперекор окружающему постмодернизму он пишет песни «Изгой», «Бойся, проси и верь», «Иго любви». Это уже не атрибутика, но весьма глубокое понимание учения Христа, насколько я могу как историк об этом судить.
Глаза, глядели глаза. На земле, как
как солнце в ночи по дороге домой. Иской от века в седле, со смертью за жизнь принял бой.
Дальше. Врубается хард-рок погромче. Что там бормотал по телевизору сытый Бамонт? Что наша страна нищая и нецивилизованная? Так нате вам. Мы не хуже, мы лучше других. И получился перебор. Не удержавшись на твердой почве нормального патриотизма, справедливости в отношениях между людьми и народами на планете, группа стала сползать в субстанцию, которую биологи называют псевдовидообразование. Христианство не просто чуждую, антагонистически враждебную. Ведь на небе славян, это название песни, нет места ни для апостолов, ни для Богоматери, потому как они, извините, не славяне, стопроцентные инородцы. Племенной культ – это язычество. Но от рок-музыканта трудно ожидать рационального подхода. Это другая профессия. Ну, попробуйте с исторической дистанции оценить классиков. Джона Леннона, Джима Моррисона, Пинк Флойд. Даром, что интеллигентные люди, но их эмоциональный порыв «Учитель, оставь детишек в покое» мы до сих пор расхлебываем из стандартных корыт со штампом «Болонской реформы».
Ну, вроде бы в последних альбомах Алис уже все-таки незаметно того, что вы называете псевдовидообразование.
Да, и в интервью тоже, что лично мне внушает оптимизм.
Но из чего я делаю вывод, что постоянного автора журнала «Скепсис», то есть Илью Смирнова, христианское искусство вполне устраивает.
Если вера в Бога вдохновила на создание произведений, в которых человек обретает достоинство, поднимается над темными глубинами своего зоологического прошлого, по-моему, никаких возражений быть не может. Лично я, может, и предпочел бы, чтобы вопросы, поставленные в фильме «Остров», рассматривались с позиции светского гуманизма. Но ведь нет такого. Значит, нужно не привередничать, а сказать Лунгину и Мамонову спасибо за хороший православный фильм.
В сторону православной церкви часто обращают такой упрек. Прежде чем читать другим мораль, вы бы сами размежевались с черносотенцами, убрали Нилусы из своих книжных лавок.
Упрек совершенно справедливый, но обоюдоострый. Ревнителям интеллектуальной свободы тоже не мешало бы размежеваться с тоталитарной сектой, которая порывается освободить нас и наших детей от разума и морали. Вот так, убрав мусор каждый в своем доме, мы придем к взаимопониманию и, даст Бог, сообща определим стратегию развития в новом тысячелетии.
С Ильей Смирновым мы говорили о клерикализации искусства в России. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие тайны гибели царской семьи остаются неразгаданными спустя 9 десятилетий? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике предложение России о подписании между Тбилиси и Сухуми соглашения о неприменении силы. «Инициатива не имеет смысла, поскольку Грузия и так ни на кого не собирается нападать», — заявил Саакашвили. В Грузию в четверг в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта прибыл глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также посетит Сухуми и Москву. В Чите районный суд принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК-БП Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. В России сегодня отдают дань памяти последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, расстрелянным 90 лет назад. В Екатеринбурге прошел крестный ход, в котором приняли участие тысячи человек. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых были переданы группировкой Хезболлах в обмен на пятерых боевиков. Захват военнослужащих боевиками в 2006 году привел к войне между Израилем и организацией Хезболлах, действующей на территории Ливана. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что участие высокопоставленного американского дипломата Уильяма Бернса в будущих переговорах с Ираном свидетельствует о единстве мирового сообщества по вопросу о ядерной программе Тегерана. Переговоры пройдут в субботу в Женеве. Верховный суд Испании оправдал 4 осужденных по обвинению в причастности к терактам в Мадриде в 2004 году. В октябре 2007 года они были приговорены к заключению на сроки от 5 до 12 лет. Их обвиняли в контрабанде взрывчатки.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи тюльпан Сергея Дворцевого, лауреат Каннского, а теперь еще и Карловарского фестиваля. В мае Сергей Дворцевой получил премию Каннского фестиваля. Его дебют в игровом кино «Тюльпан» участвовал в программе «Особый взгляд». Только что Дворцевой снова вернулся победителем. Две награды фестиваля в Карловых Варах. Между Францией и Чехией «Тюльпан» показали на Московском международном кинофестивале. К этому моменту я посмотрела всю конкурсную программу, а то, что искала, нашла как раз во внеконкурсном «Тюльпане». Искала я, как любит говорить сам Сергей Дворцевой, кино как искусство. Честно предупреждаю, в этом выпуске программы будет только первая часть разговора с Сергеем Дворцевым, в следующем – вторая. Посмотреть его фильм важно, послушать его, мне кажется, тоже. Сергей Дворцевой. Вообще-то он очень известный режиссер-документалист, но, с другой стороны, я, сказав очень известный режиссер-документалист, сама озадачилась, потому что обыкновенные имена режиссеров, занятых в документальном кино, они, в общем, известны-то только очень небольшому кругу людей. Ну вот теперь Сергей Дворцевой, который до этого снял довольно много фильмов, это фильмы «Счастье», «Трасса», «Хлебный день», «В темноте», дебютировал в игровом кино. И вот, очевидно, теперь его имя будет знаменито по-настоящему. В Каннах премия в программе «Особый взгляд». И только что на фестивале в Карловых Варах две награды. Одна называется «Программа к востоку от запада», и в ней взят приз фильмом «Тюльпан». А вторая премия называется «Нет пак». Лучшей азиатской киноленте. Вот это меня крайне озадачило, совершенно такой «Нет пак». И почему это именно азиатская кинолента? Мне кажется, она вполне себе общечеловеческая и общемировая.
Ну, она, видимо, азиатская, потому что там казахская история, казахские актеры. Ну, мне приятно, что в Азии ценят этот фильм, поэтому почему нет?
А что такое «Нет пак»?
«Нет пак» я не знаю, как расшифровывается. «Нет» — это, видимо, сеть. А что такое пак, я не знаю. Может быть, какой-то корейский руководитель.
Вы были в Каннах, вы были на Московском международном кинофестивале, вы были в Карловых Варах. Вот это везде примерно одинаково выглядит для вас, для человека, который участвует в конкурсе, в эти фестивали? Или есть какие-то очень принципиальные, маленькие, пусть даже вещи, которые все-таки важны и по которым вы будете помнить? Вот это Канны, это Карловы Вары, это Москва.
Они отличаются, эти фестивали. Для меня важны были Канны в том смысле, что это такой праздник кино, и ты это чувствуешь, просто ты чувствуешь, что это очень важно, что много зрителей, очень важно, особенно после документального кино. Я привык к тому, что это все-таки маленькие маргинальные фестивальчики, где, в общем, так немного зрителей, люди, которые любят это кино. Это хорошие фестивали, они прекрасные, но это совершенно другое. Это праздник кино, и самое парадоксальное, что, несмотря на то, что это такое довольно коммерциализированное мероприятие, там много вокруг денег, все равно в центре остается кино как искусство, в центре этого фестиваля. Это удивительно, как они могут сохранять это до сих пор. И впервые я видел такой фестиваль, где такое сочетание всех факторов, вот как Канны. Колоссального внимания прессы, плюс публики, плюс самих специалистов кино, потому что там их очень много, продюсеров. То есть Канны — это место, где все сходится. Я почувствовал, насколько Каннский приз, он важен. Всегда приз для режиссера важен, потому что режиссеры в основной своей массе люди тщеславные, для них важны призы, но призы бывают разные, есть призы просто приятно, тебе ты получаешь приз, да, а этот приз практически важен очень сильно, это чувствую просто потому, что внимание к фильму очень большое, и дистрибьюция сразу, то есть у нас сразу появились много европейских стран, фильм берут. И в-третьих, еще то, что в Каннах были актеры, и они это все чувствовали, они видели, для меня это очень важно было, потому что люди, которые со мной работают, мы очень тяжело работаем, кино это в моем исполнении, скажем так, маленькая война такая, которую надо выиграть, съемки, и это совсем не праздник, когда мы снимаем, это довольно сложное мероприятие, но я всегда им говорил, актерам, что, ребята, будет момент, когда будет праздник. Они никогда не верили, что будет такой момент, когда они на таком большом фестивале, им будут аплодировать, там, 20 минут зал, и их не будут отпускать. И мне это важно было, чтобы люди, которые со мной работают, чтобы у них был тоже праздник. Поэтому Канны для меня вот так. Гарлевары тоже имеют свое, там, у них очень много молодежи. Московский фестиваль я не очень хорошо почувствовал, потому что у нас была такая гала-премьера, и я не видел много фильмов. Вот я в «Королевых варах» сейчас был, я посмотрел 12 фильмов, допустим, сам.
Сереж, вы смотрели игровые или документальную программу?
В «Королевых варах». Игровые фильмы.
А что-то было, что произвело действительно сильное впечатление?
Мне очень нравится последний фильм Дарденов «Молчание Лорны». Я думаю, что это очень, очень хорошее кино, когда ты чувствуешь, что люди, режиссеры владеют настолько драматургией и с режиссурой, что они могут строить такую напряженную драматургию из простых вещей совершенно.
Очень часто, когда я смотрю вот это игровое кино, оно кажется мне абсолютно умозрительным, сконструированным где-то в голове. Аж вот человек выдумал какую-то идею, и под нее там что-то подгоняет более или менее. И когда я смотрела фильм «Тюльпан», я думала, как интересно, что человек идет от какой-то очень простой вещи. То есть от того, что он видит, от какой-то конкретной детали, от какой-то подробности, от какого-то, я не знаю, шороха, звука, взгляда, какой-то картины, чего-то, что произошло в природе или с каким-то живым существом, там, со зверюшкой с какой-нибудь. И дальше поразительно совершенно, что это бытовая маленькая, ужасно конкретная и очень узнаваемая, хотя обстоятельства казахской степи у меня, конечно, совершенно непонятно, но все равно ужасно узнаваемая деталь вдруг прорастает вверх, вот именно как будто бы корни человек видит, а из них распахивается, просто распахивается крона, как каким-то чудесным образом возникает... Ну, то, что называется метафорой, то, что называется символом. То есть из простой конкретности вдруг настоящая жизнь, а из настоящей жизни абсолютное чудо искусства, из быта – эпос, из прозы – поэзия, из чего-то вроде бы даже не очень красивого – какая-то невероятная, божественная красота. Ну, просто это я подумала, потому что вы говорили про братьев Дарденов, короче и проще, но примерно о том же я думала, когда видела «Тюльпан». А по поводу... Вы, наверное, заметили, что я улыбнулась, когда вы сказали, что там артхаусное кино, то есть кино как искусство. И когда я стала внимательно более или менее обращать внимание на документальный фильм, а я этим обязана своему знакомству и дружбе с Ритой Давыдовной Черненко, которая как-то мною заинтересовалась и решила, что мне надо видеть документальные фильмы. Я стала их смотреть. И тогда, где-то 15 лет назад, я впервые сказала, что долго не понимала, вот почему игровое кино теперь, а было художественное. А теперь я поняла, потому что теперь художественное кино — это документальное. А вот это, которое было художественное, оно теперь игровое. Я поэтому улыбнулась. Сереж, вот фильм «Счастье», документальный фильм. Вы его тоже снимали в казахской степи. Сами вы, как я узнала, родом из Чимкента. И тогда это было понятно, что вы снимали этот фильм там, где было ваше место, ваша жизнь. А почему вы вернулись туда для того, чтобы сделать художественный фильм «Тюльпан»?
У меня расчета, как правило, нет никакого. Вот, я не от большого ума все это делаю, я думаю. Просто я живу очень интуитивно и не калькулирую совершенно, вот как мне двигаться, какая должна быть карьера, кинокарьера. Я иду от какого-то внутреннего толчка, какой-то мотивации. Вот я чувствую, что сегодня это я хочу делать. А я хочу это анализировать, но очень боюсь, в принципе, анализировать в то же время, потому что я знаю, что это, знаете, как вот как дыхание. Если человек начинает думать, как он дышит, он начинает сбиваться сразу. То есть он начинает слушать, как он дышит, как он делает, и ритм пошел сбиваться. Вот поэтому я боюсь. А так это получилось очень просто, потому что, ну, все-таки я не только родился в Казахстане, я 28 лет прожил там, знаете, это фактически всю сознательную жизнь свою. И естественно, что я к этому возвращаюсь, и это моя жизнь. Я люблю Казахстан, люблю. Я русский из Казахстана, и мне нравится ландшафт, и степь нравится, в принципе, люди нравятся. То есть люди везде хорошие, нельзя делить, там, сказать, в Казахстане хорошие, а в России плохие или наоборот. Но, тем не менее, просто это твоя жизнь. И как-то само собой это получилось, потому что, знаете, вот вы сейчас говорили про документальное кино, что оно сейчас более художественное, чем игровое кино. Оно действительно иногда более художественное, иногда менее художественное. Просто я не очень делю его, знаете, на документальное, от игровое, анимационное, потому что я думаю, что эти границы условные, если ты кино занимаешься. Потому что вот в слове «документальное кино» я скорее, вот для меня акцент на кино, чем на документальное. Потому что документальное кино тоже есть и совсем не художественное, и совсем не документальное. А часто совсем и не кино. Я не делаю сейчас документальный фильм, потому что документальное кино, к сожалению, внутренние противоречия этого жанра привели к тому, что этот жанр уже все меньше остается как искусство, к сожалению. Потому что его миграция на телевидение уже почти окончательно привела к тому, что серьезным документальным кино, а не программами, не телефильмами так называемыми, занимаются во всем мире единицы. Наверное, там с десяток человек, полусумасшедших, таких как я, допустим, которые любят это сильно, которые могут на коленке фильмы делать, знаете. Вот это очень интересно, потому что такие люди, они пытаются заходить за границы, за какие-то вот стандарты, делать вне стандартов. У них получается художественное, это безусловно. То есть это настоящее художественное документальное кино. Но таких очень мало людей, и заниматься этим делом очень сложно. Есть другие проблемы, противоречия. Там для меня существуют какие-то моральные противоречия сейчас в этом жанре.
Дело в том, что очень часто я слышу, что режиссеры, которые занимаются документальным кино, они все время начинают говорить: давайте мы попробуем объяснить, что происходит. Ведь вот это вот то, что они называют документальным кино на телевидении, это же не имеет никакого отношения к документальному кино. Ну, можно объяснить внятно людям, которые в этом не очень разбираются, в чем принципиальная разница между документальным кино как художественным фильмом и документальным кино как телевизионным фильмом?
Документальное кино, как художественное
как
кино, да, как искусство, это фильмы, которые строятся по законам драматургии, как любой фильм. И когда ты снимаешь некий фильм, ты работаешь с изображением, ты должен понимать, что такое драматургия, прежде всего. И ты должен строить его по этим законам, выстраивать как фильм. И второе отличие – это то, что такие документальные художественные фильмы, скажем так, в них нет стандартов. Это может быть форма такая у этого фильма, другая. Свобода формы – это тоже очень важно. То есть драматургия плюс свобода формы. Вот это самое главное отличие, которое на телевидении невозможно, потому что там есть своя технология телевизионная, которая совершенно не приемлет свободу формы. А второе, то, что, к сожалению, на телевидении так повелось, что почти все телевизионные документальные фильмы, они обладают своей драматургией телевизионной, а она совершенно другая. Это не кинодраматургия, потому что телевизионный фильм можно строить, как правило, это длинные картины, там часовые, полуторачасовые. Это телевизионные программы, у которых есть своя внутренняя драматургия, которая рассчитана на то, что человек будет смотреть это как бы одним глазом, а другим глазом будет заниматься другими делами. То есть там не важно создавать какое-то внутреннее напряжение. Из-за этого мне это неинтересно. Не потому что это плохо, это просто не мое. И мне неинтересно это делать.
Безусловно говоря, это примерно так же, как отличается великий фильм от телесериала.
Ну да, фильм, если он великий или талантливый, он просто сделан, а талант, это значит, сделано необычно как-то. А телевидение, наоборот, к сожалению, там важен стандарт. То есть стандарт временной там, и так далее. То есть это должен быть как кирпич такой. Кирпич, который укладывается в эту сетку вещания, к которому люди привыкли, как правило, потому что на телевидении наоборот, если люди к этому не привыкли, то это еще хуже. То есть, чтобы это было такое, дома смотрели люди, жуя что-то при этом и разговаривая, естественно. То есть, ну, как бы между делом смотрели некий продукт. Поэтому мои документальные фильмы к такому документальному телевизионному кино отношения никого не имеют.
Не имеют. Я просто увидела, пока вы говорили, такую красивую картинку, как люди жуют, а в этот момент с экрана на них сыпятся кирпичи. Сереж, скажите мне вот что. Вы сами сказали слово «мораль». У меня совсем недавно на Кинотавре во время пресс-конференции Виталия Манского, который снял фильм «Девственность», ну, это документальный фильм, он был, тем не менее, пока внутри основного конкурса, то есть на равных с фильмами игровыми. И в течение всего этого фильма, который я смотрела, меня вот, ну, скажем, преследовал какой-то вопрос о том, насколько вообще допустимо такое поведение, которое, как мне кажется, по крайней мере, есть в этом фильме, поскольку режиссер там не просто режиссер, а не просто там автор, ну, настолько, насколько это нужно в документальном киносценарии, но он еще и находится в кадре, и он сам ведет разговоры с одной из нескольких героинь этого фильма. И в какой-то момент, когда он с ней разговаривал, она, значит, девушка собирается продавать свою девственность за $3000, и он сидит с ней в машине, такой очень отрешенный человек, и, глядя не на нее, а вперед, вот в лобовое стекло, он начинает у нее спрашивать, а уверена ли она, что вот надо продавать свою девственность, а почему она такую цену за это назначила, почему то, почему сё, почему пятое, почему десятое, и вдруг вот во мне какой-то голос просто закудахтал. И голос этот сказал: «Виталий, не знаю вашего отчества, а почему вы ей просто не дали, например, $3000? И она бы и уехала бы домой. И в конце концов, чем отличается то, что вы сейчас делаете, от того, что вы осуждаете в том, что делает телевидение, положим? То есть я режиссер, умный, взрослый человек, добываю какого-то простого человечка, не такого ученого, не такого многознайку и вовсе не знаменитого, вообще совсем обычного. И его, в общем, провоцирую. Ну, провоцирую, чтобы он начал мне рассказывать какие-то свои душевные истории. А потом 1000 зрителей, вот облизывая пальцы от жирной курицы, будет смотреть на вот эту, значит, девушку, да, которая вот так исповедуется. Я ему на пресс-конференции, значит, и говорю, что вот скажите мне, пожалуйста, существует вообще такое понятие, как этика, какая-нибудь там мораль, вообще существуют какие-то пределы дозволенного для режиссера-документалиста? Он на меня очень строго, очень сурово посмотрел и сказал: ну, знаете что, такие вещи мы объясняем студентам, когда они только приходят учиться на документалистику на первом курсе. Ну, поскольку пресс-конференция – это не место для публичной дискуссии, а длить ее он не хотел, то я, естественно, замолчала, напуганная. Но внутри себя я думала, что я никогда не училась на кинодокументалиста. И что бы там ни объясняли студентам, а меня, тем не менее, этот вопрос мучает. И я подозреваю, что многих людей, которые вообще думают о том, что они видят, тоже мучает этот вопрос. Я прихожу в чей-то дом, и я говорю: я вас тут буду снимать. И мне бы очень хотелось, чтобы вы ко мне душевно расположились. И чтобы вы со мной разговаривали так, как будто бы меня нет, или как будто бы я ваш добрый дедушка. А дальше, положим, вам удается этого человека каким-то образом вытянуть из него самого. И вот для меня тут возникает вопрос. Да, мне вот киноведы говорят, это онтологический вопрос документалистики. Но все равно он какой не онтологический, а вопросы даже самые сложные человек сам решает для себя. Вот где предел? Вот как далеко может зайти режиссер-документалист?
То, о чем вы сейчас говорите, это глобальная проблема документального кино, которая его и убивает, по сути дела. То есть, понимаете, то есть такое внутреннее противоречие страшное, которое преодолеть, я думаю, что документальное кино никогда не сможет. Я не видел Фельманского, я его уважаю как режиссера, и он, безусловно, одаренный человек. Я не могу сказать про эту картину, а вообще про ситуацию. Это ясно совершенно, что... Ну, я, наверное, тоже тогда на первом курсе должен быть, если я тоже с этой ситуацией сталкиваюсь и тоже ее преодолеть пока не могу. Нам тоже говорили, когда я учился, что это дело режиссера, как ее там преодолеть. Но, тем не менее, это будет всегда. Это есть, это стоит, этот барьер очень серьезно. И кто-то его преодолевает, кто-то его не преодолевает. А это внутреннее противоречие как раз в этом состоит, что чем дальше ты заходишь, чем дальше ты относишься к объекту и к ситуации, и к человеку в его исследовании как к искусству, а, как известно, в искусстве барьеров быть не может, соответственно, ты заходишь в тупик, потому что ты начинаешь из реальной жизни, из реальной боли людей, и, я говорю, из реальной крови, ты начинаешь делать некое искусство. При этом совершенно по законам искусства ты должен это преодолевать. Ты должен не обращать внимания на это, потому что это твой материал, как бы. А какой это материал, если это живые люди? Вот это все. И дальше куда деваться? Потому что... И на самом деле я тоже такой же. Дело в том, что серьезно документальное кино заниматься могут люди не очень хорошие. Ну, вот как я, допустим. Я такой же. Если я документалист, это априори человек, который не то, что он... Я не осуждаю совершенно, я просто понимаю, что мы, документалисты, люди, которые находятся в такой ситуации, в абсурдной, абсолютно абсурдной. Вы правильно говорите? Снимается фильм. Если человеку плохо... Просто помоги ему и не снимай при этом. Вот я снимал тоже абсурдный фильм «Хлебный день». Очень хороший фильм, я так думаю. бабушки толкают вагон. Да, мы показываем, как они толкают вагон, потом мы не показываем, как мы толкаем с ними вместе, естественно, помогаем им, в кадре этого нет, потому что форма этого фильма не позволяла это показывать. Но это абсурдно, когда 80-летние старушки толкают вагон, а мы наблюдаем, как они делают. Это сильно с точки зрения образа и с точки зрения искусства, но это абсурдно с точки зрения жизни, просто, по-человечески абсурдно. Поэтому, естественно, передо мной встал такой вопрос: а хорошо, а дальше что? Я могу сегодня, как режиссер, как вот вы говорите, человек приходит в семью и начинает там манипулировать людьми, потому что он знает, как их расположить к себе, и знает, что он с ними может сделать. А они не знают, что он может с ними сделать. Потому что, хотя я и говорю всегда перед съемками, я в этом случае говорю только о себе, как о режиссере, вот как я делаю, да, я всегда говорю людям, что я буду снимать все, что с вами будет происходить. Вы должны это понимать. Что у вас, даже если будет сложная ситуация, я буду снимать. Это открытый разговор. Но дело в том, что люди до конца-то не понимают. Они-то все равно наивны. Они не понимают, что я уже настолько хорошо этим владею, что я могу сделать все, что угодно о них. Это зависит только от меня самого. Насколько я человек нормальный и не искореженный внутри. Насколько я не хочу их использовать в своих личных целях. А режиссер, естественно, использует в личных целях, потому что он делает фильм. Вот его цель. Соответственно, я могу с ними сделать о них, об этих людях, могу сделать 5, 10, 15 разных фильмов. Где-то человек будет хорошим, таким, плохим, злодеем, уродом, гением, кем угодно. Как только ты взял в руки камеру, которая имеет объектив, то есть, значит, ты уже начал кадрировать пространство, значит, ты начал потихонечку делать то, что тебе нужно. То есть, ты же не все показываешь. Ты показываешь, как тебе нужно, в определенном углом, в определенный момент. Показываешь с определенным светом, даже свет влияет, не только там кадр, да. Я хочу сказать, что этот барьер встает, и его я сейчас преодолеть не могу. Когда я могу сделать все, что я хочу с человеком, я задаю себе вопрос, зачем я это буду делать? И пока я не нахожу ответа, зачем? Чтобы получить призы на фестивале. Зачем? Получал я призы на фестивалях. Что это? Для удовлетворения своего тщеславия это приятно. Ну и что дальше? К сожалению, этот абсурд документального кино является главным противоречием, потому что документальное кино как раз интересно на границах. На границах преодоления этого барьера. Кто добирается до этой границы, дальше он преодолевает как-то, не преодолевает. И это интересно смотреть, когда он пытается преодолеть. Это тоже интересно смотреть. Наверное, то, о чем вы говорите, это как раз момент, когда он там как-то на этом барьере находится. И поэтому возникает возмущение. Но когда документальное кино просто не доходит до этих барьеров, оно просто аморфное, как правило. Оно может быть интересным, но оно не будет острым. Понимаете? Поэтому делать просто картины, такие милые фильмы о людях, я тоже не хочу. Есть такая программа на казахском телевидении, «Привет» называется, когда люди приносят свою фотографию, да, и отдают ее, и ее ставят как изображение, заставку на телеэкране, и дальше играет музыка, какая-нибудь казахская музыка, песня, и идут титры, субтитры. «Привет вот нашему такому-то человеку, ему исполнилось 40 лет, мы его поздравляем, и там его семья, и дружно». Это прикладная вещь. Такие снимать прикладные фильмы, вот о неком человеке и рассказать, какой он прекрасный, мне неинтересно, потому что это не искусство. Это не искусство, здесь нет образа. Мне неинтересно этим заниматься. А идти дальше в деле, которое является абсурдным, на мой взгляд, сегодня для меня, абсурдным просто, в этом деле я не буду идти дальше. Потому что один из моих фильмов был для героя этого фильма, ну, плохо повлиял на его жизнь, допустим. Безобидный, на мой взгляд, фильм. Я уж не говорю, что будет дальше, если я пойду глубже. И дело в том, что еще кроме этого, это опасно для самого режиссера. Вот для моей души я понял, что это уже опасно. Что я чувствую, что я могу все. Вообще все. Я могу сделать все, что угодно из человека. И это для меня опасно, я не хочу. Я хочу, чтобы я волновался, чтобы я сомневался по поводу того, что я снимаю. Чтобы я чувствовал, что это нечто, что в руки не дается. Понимаете? А тут я уже такой, ну все, я могу все. И поэтому, да, и поэтому я прекратил сейчас. Для меня возможен только документальный фильм. Возможен когда-нибудь, не знаю когда, а может быть никогда. Только о себе самом открытый фильм. Либо о том, что близко возле меня находится. Какие-то мои люди или друзья, или родные, или я сам. Ну, скорее всего, я сам, да? То, что это был такой честный фильм «Открыть себя». Вот это возможно, но для этого я должен созреть, для этого должна ситуация созреть и прочее, прочее. Я не знаю, может быть, это вообще никогда не будет. Но пока снимать фильмы о других, вот как я снимал их раньше, я снимал с тем же подходом. Главный подход режиссера-документалиста: чем хуже для героя, тем лучше для режиссера. Я этим заниматься сейчас пока не хочу.
Да, ну, конечно, невозможно вообще сравнивать там кинодокументалистику и радиожурналистику, но вот вы говорите, что там наивные люди, они не знают, что с ними можно будет сделать, все что угодно будет режиссеру. А между прочим, дело не в том, что это именно они наивные люди, а, положим, режиссеры там театральные те же, они просят, когда пишущий журналист к ним приходит, они приходят свои интервью визировать. А когда к ним приходит телевизионная группа или радиожурналисты, они никогда этого не просят. То есть они тоже до некоторой степени наивны. Ну, они думают, что я при расшифровке их интервью могу что-то там перепутать, изменить и так далее. А при монтаже их голоса они как будто бы не допускают того факта, что я могу монтировать. И дальше точно так же все будет зависеть от меня. Если я хочу, чтобы этот человек выглядел дураком, а он, положим, сказал одну фразу неточную, перепутал фамилию, назвал какую-то цифру, не имеющую никакого отношения к реальности, и я возьму и оставлю вот это. Он, конечно, он. Только он будет говорить одни глупости и врать, ну, факты. А могу я все это выбросить, людей, с которыми я, в принципе, разговариваю, я их уважаю, и даже если он ошибется, скажет что-то о чем, как я думаю, может пожалеть через несколько дней, то я буду это убирать, а ни в коем случае не наоборот. То есть наивные мы все в некотором смысле, мы все.
Да, да, вы знаете, мы все наивные, но вот мне сейчас в «Карловых Варах» один человек сказал, когда он меня спросил, почему сейчас документальный фильм не делаешь, режиссер какой-то, да? Я говорю, что вот по этой причине. Он мне говорит: ну, в игровом кино то же самое. То есть актеры, ты то же самое манипулируешь актерами, но это не так.
Как я уже сказала, это только первая часть разговора с Сергеем Дворцевым. Продолжение заставит себя ждать до следующего четверга. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».